эту программу. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пастырский час». В студии священник Роман Зеленский. И по изложению сегодняшней темы, дорогие братья и сестры, 387-04-11, телефон прямого эфира, милости просим. А сегодня батюшка подготовил тему, которая как раз в эти дни очень важна для нас, потому что 20 сентября по православному календарю, 4 октября, 3 по гражданскому, 1754 года родился государь-император Павел I. И тема сегодняшняя – «Святый рыцарь православия, боговерный император Павел I». Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема посвящена святому благоверному императору всероссийскому Павлу I Петровичу. Вчера был день его памяти, день его рождения. «Блаженни есть те, егда поносят вам, и жденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжущими не ради. Радуйтеся и веселитеся, яком зда ваша много на небесех». Эти Божии слова, слышанные нами, братья и сестры, не раз во время чтения за богослужением Святого Евангелия напрямую относятся ко всем нашим православным царям, в том числе и к императору Павлу Петровичу. Сколько раньше и до сих пор возводится поношений и лживых слов на наших святых самодержцев, всероссийских собирателей Отечества нашего и молитвенников за православный народ и за всю землю русскую. А ведь они изо всех сил служили Господу. Своей жизнью они показали нам, как надо любить Господа, а своей смертью запечатлели подвиг противостояния всякому злу на земле. Враги Божии в бессильной ярости своей могли убить только их тела, но не было у них сил справиться с бессмертными душами царственных избранников Божиих. Таким мученическим подвигом, свидетельствуя о Христе до смерти, запечатлел жизнь свою и император всея России Павел I. Вот что пишет о нем Петр Николаевич Шабельский-Борг, доблестный офицер императорской армии, верный нашему тысячелетним опытом проверенному лозунгу «За веру царя и Отечества». «Суемудрая история тщится изобразить Павла I неуравновешенным, сумбурным деспотом, а народ любовно величает его батюшкой Павлом Петровичем. Что ж за резкий контраст? В чем смысл подобного противоречия? Восстановление действительного образа Павла Петровича и очищение его памяти перед потомством от возведенной на него клеветы постепенно сделалось целью моей жизни. Разбитые на голову в споре не раз бежали от меня в панике ученые-знатоки павловской эпохи. Не умом, а сердцем понял я, почему на гробницу государя Павла Петровича в Петропавловском соборе народ наш приносил свои прошения и как с живым делился с убиенным самодержцем своими печалями и нуждами. Она всегда пред моими глазами, заповедная царская гробница, всегда вся в свечах и живых цветах, горящая, как свет невечерний, своей ответной любовью к народу. После смерти Павел остался тем же, кем был при жизни своей, от знаменитого ящика у Зимнего дворца, ключ от коего находился у него лично, куда первый садовник и последний простолюдин могли бросить свои прошения, обратиться к непосредственной царской защите или милости, путь пролег к императорской могиле в Петропавловском соборе. Император Павел Петрович сам ежедневно вынимал из ящика и прочитывал прошения своих подданных, и уже мертвый внимал ежедневно таким же прошениям потомков своих подданных. Родилась и укреплялась вера народная, что от Господа сил императору Павлу Петровичу дарована особая власть спасать и защищать безвидно страждущих, ибо, гласит премудрость, пред лицом человеческим аще и муку примут, упование их бессмертие исполнено. Недаром простой народ так возлюбил государя. При нем, в его царствовании, крепостные крестьяне впервые приводятся к присяге на верность, как любезные подданные. Вместо полной недели крепостные впредь должны были работать на помещика только 3 дня, 3 других дня на себя. День же воскресный посвящать по заповеди Господу Богу. В то время это была подлинно та царская золотая грамота, мечту о которой веками лелеял наш народ. Это решение государя вызвало в великосветском обществе резкую критику и недовольство. Его презрительно назвали мужицким царем. Народу было любо широкое сердце царево, высшее общество думало иначе. Павел I ограничивает применение телесных наказаний, запрещая подвергать им достигших 70-летнего возраста. Дворянское собрание опять недовольно, и даже пользуясь своим правом непосредственного обращения к государю, представило свое мнение, что, мол, русский народ еще не созрел для отмены телесного наказания. В ответ на это в тот же день государь изменяет привилегию, по коей дворянство до сих пор освобождалось от телесного наказания. Осужденные за уголовные преступления дворяне впредь от него не освобождаются. Воистину, отец народа, царь самодержавный, воспитывал своих подданных по Евангелию. Какою мерою мерите, такою мерою и отмерено будет вам. Он запрещал офицерам гвардии приезжать на учение и даже вообще ездить в каретах шестериком или четвериком, а также кутать руки в меховые муфты. Но что интересно, он, вопреки сложившемуся еще тогда негативному мнению по поводу военного обмундирования, заботился о простом солдате. Павловские мундиры были одними из самых лучших мундиров русской армии. Кстати, Павел Петрович специально ввел для солдат кацавейки под мундиры, чтобы они не мерзли в караулах. В 1800 году ввел шинель, которую до сих пор носят. Поэтому, когда императора убили, солдаты плакали, говорили, что другого такого царя уже не будет. При Павле I улучшалось содержание солдат, были определены строгие правила продвижения по службе, все вооруженные силы для удобства управления делились на 11 округов и 7 инспекций. Государь лично участвовал во всех разводах и вахт-парадах гвардии. Мельчайшие стороны армейского быта не ускользали от его пристального внимания. Гвардия и армейские полки получили новый мундир по прусскому образцу, штиблеты, парик с буклями и косой и прочее. Мундир разрешалось подбивать еще мехом. И что интересно, павловский мундир стоил не более 22 рублей, а екатерининский, который, несомненно, обладал некоторыми преимуществами, имел стоимость 122 рубля. Разница, братья и сестры, как видно, существенная. Так что вся критика, возведенная на Павла Петровича, об этот факт сильно спотыкается. Также враги Божии, особенно псевдоисторики, которые хотят показать всем мнимую неразумность действий богопомазанника, часто пытаются противопоставить ему, государю, мнение его верного подданного Александра Суворова. На самом деле между ними не могло быть никакого противостояния. Просто было некоторое разномыслие, которое было раздуто в нечто великое и глобальное. Если мы, братья и сестры, обратимся к такой дореволюционной книге, как «История Суворова», сочинение Петра Усова, типография поставщиков его императорского величества, товарищества «Вольф», Санкт-Петербург за 1900 год, издание, то мы прочитаем следующее. «С благоговением верноподданного изъявил он императору свои мнения касательно различных нововведений в войске. Враги Суворова успели представить императору в превратном виде любовь войска к Суворову, его противоречие новым правилам, самые странности его. Им удалось убедить в этом государе, и результатом всего этого был строгий выговор за самовольный отпуск подполковника Батурина, ибо власти на то не имеет никто, кроме государя. После еще одного выговора командование было передано генерал-лейтенанту Беклешеву, а Суворову повелено быть в Петербурге и остаться без команды. С глубокой горечью Суворов осмелился представить, что если у него взято начальство над войском, то ему не только в Петербурге, но и в службе делать нечего. Ответом на это был приказ императора. Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь его императорскому величеству, что так как войны нет, то ему делать нечего, за подобный отзыв отставляется от службы. Все эти события были плодом усилий врагов-завистников, которые сознательно сталкивали царя и верного его слугу Александра Васильевича Суворова. Ведь что сказал солдатам, уходя в отставку, гениальный полководец? «Не пропадет молитва за Богом и служба за царем. Мы еще увидимся, мы еще будем драться вместе. Суворов явится среди вас». Он уехал в Москву, где был у него небольшой домик. Но лукавые завистники его не думали оставить в покое. Прощание с солдатами и уединенная жизнь в Москве возбудили новые клеветы на него. Страшились встречи с ним императора, пылкого в гневе, но великодушного и по-царски умевшего сознаваться в ошибках. Они боялись благородного сердца Павла Петровича. Несколько слов его с Суворовым в одно мгновение могли разрушить все коварные умыслы врагов. Так Александр Васильевич и оказался в своем родовом имении Кончанском. И все это делается при этом за спиной государя, Павла Петровича даже не ставит в известность. Вот она правда, братья и сестры. Даже перед самой кончиной Александра Васильевича враги Христовы сделали все возможное, все от себя зависящее, чтобы очернить великого полководца в глазах Бога-помазанника. Они нашептали государю, что, мол, Александр Васильевич участвовал в смоленском деле с неким Каховским и якобы злоумышлял на священную особу его императорского величества. Но этой гнусной лжи не удалось поколебать праведную и поистине рыцарскую душу нашего святого императора. Вот, братья и сестры, его истинное отношение к русскому архистратигу. Оно видно хотя бы, что в 1799 году государь пожаловал титул генералиссимуса великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Вызванный в феврале 1799 года императором Павлом I из Кончанской ссылки по просьбе императора Священной Римской империи Франца II, фельдмаршал прибыл в Вену и вступил в командование соединенными русской и австрийской армиями. Блестящие победы при Адди, Требии, Нови за 4 месяца привели к полному освобождению Северной Италии от французов. Суворов был удостоен беспримерных наград. Король Сардинии и Пьемонта Карл Эммануил II выразил желание служить в армии бессмертного Суворова и послал ему грамоту на чин великого маршала пьемонтских войск, грамоту Гранда Королевства Сардинского с потомственным титулом принца и кузена королевского, или, как писал сам Суворов в донесении Павлу Петровичу от 23 июля, достоинство князя с титулом, чином, равное с братьями его двоюродными, из рода в род перворожденным. В поздравительном ответе Павла от 25 августа подчеркивается эта особенность. «Отличие, сделанное вам, его величеством, королем Сардинским, я от всего сердца позволяю вам принять. Через сие вы и мне войдете в родство, быв единожды приняты в царскую фамилию, потому что владетельные особы между собой все считаются роднею». 9 августа Павел I возвел Суворова в потомственное княжеское достоинство Российской империи с титулом «Италийский», а 24 августа повелел гвардии и всем российским войскам даже в присутствии своем отдавать князю Италийскому, графу Суворову Рымникскому, все воинские почести, подобно отдаваемым особе его императорского величества. В своем письме к Суворову после победы над Жубером и Моро при Нови он развивает эту мысль. «Князь Александр Васильевич, не знаю, что приятнее, вам ли побеждать или мне награждать за победы, вам не зная, что уже давать, потому что вы поставили себя свыше награждений, определили почесть военную, как увидите из приказа, вчера отданного достойному достойное». После освобождения Северной Италии Суворов предполагал развернуть наступление на Францию, но этот план был сорван союзниками. Суворову было предписано, оставив в Италии австрийские войска, двинуться во главе русских войск в Швейцарию на соединение с корпусом Римского-Корсакова и оттуда наступать против Франции. 31 августа начался героический швейцарский поход. Совершив с боями переход через Альпы, в Муттенскую долину войска Суворова по вине союзников австрийцев оказались почти без боеприпасов и продовольствия, окруженные втрое превосходящими силами французов. Незадолго до этого корпус Римского-Корсакова и австрийский отряд Готце были разбиты. Войска Суворова отразили атаки французов в Муттенской долине и, совершив труднейший переход через перевал Паникс, отошли в Южную Германию. За время этого героического горного перехода армия Суворова потеряла свыше 4000 убитыми и ранеными и нанесла вчетверо больший урон противнику. Раздраженный недобросовестностью союзников Павел I 11 октября приказал армии возвращаться в Россию, а 28 октября последовал высочайший указ. Его императорское величество всемилостивейше жалует князя италийского графа Суворова Рымникского в генералиссимусы. Побеждая повсюду и во всю жизнь вашу врагов Отечества, писал Павел I Суворову, в рескрипте 29 октября не доставало вам одного рода славы, преодолеть и самую природу. Но вы и над нею одержали ныне верх. Награждаю вас по мере признательности моей и ставя на высшей степень чести и геройству предоставлены, уверен, что возвожу на оны знаменитейшего полководца сего и других веков. Это много для другого, сказал он тогда графу Растопчину, а Суворову мало, ему быть ангелом. 1 ноября 1799 года было отдано повеление разработки проекта статуи российского генералиссимуса, а 3 января 1800 года Растопчин сообщал, что император одобрил проект и что место статуи будет против главной фасады Михайловского дворца, и сей монумент достойный и признательности великого государя и великих беспримерных дел его героя. Военные коллегии и император предписал сноситься с генералиссимусом не указами, а сообщениями. По его повелению в церквях многолетие Суворову провозглашалось вслед за императорской фамилией. Я приказал моим верноподданным присоединять в их молитвах ваше имя к моему и возлюбленным моим сыновьям, потому что вы в числе моих детей, тот, которого я люблю наиболее.
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в студии Православного радио Санкт-Петербурга «Пастырский час» со священником Романом Зеленским. И как всегда в эти часы батюшка освящает царскую тему, и перед нами предстают исторические портреты наших святых благоверных государей и императоров. И сегодня, братья и сестры, мы вспоминаем, в связи с исполнилось 255 лет со дня рождения государя-императора Павла I, 20 сентября по православному календарю, 3 октября по гражданскому, 1754 года, день рождения государя-императора Павла I. И тема сегодняшняя – «Святый рыцарь православия, благоверный государь-император Павел I». Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Со смертью и погребением Александра Васильевича Суворова, братья и сестры, связано не меньше легенд, чем с его жизнью. Так широко распространено мнение о попытках Павла I унизить полководца даже у порога могилы. Между тем, обстоятельства проводов покойного генералиссимуса в последний путь специально с привлечением архивных источников пока не изучались. В исторической литературе общепринято мнение о том, что Павел I принизил значение Александра Васильевича Суворова, отдав распоряжение хоронить его как генерал-фельдмаршала, а не генералиссимуса. Но согласно уставу 1797 года, высшим в русской армии был именно чин генерал-фельдмаршала, который имел Суворов, а упоминание о генералиссимусе отсутствовало, поскольку это был не чин, а экстраординарное пожалование. Соответственно, воинский обряд торжественного погребения был расписан в уставе 1797 года, начиная с генерал-фельдмаршала. По этому церемониалу Суворова и хоронили, тем более, что не существовало даже прецедента для официального прощания с телом генералиссимуса. Ведь два предыдущих носителя этого звания, Меншиков и Антон Ульрих Брауншвейгский, умерли в опале. Поэтому говорить о каком-либо принижении значения полководца в этой связи не приходится. Итак, согласно главе 14 устава 1797 года о погребении офицеров, унтер-офицеров и рядовых, для торжественной церемонии похорон генерал-фельдмаршала выделялись 3 батальона и 4 эскадрона из состава местного гарнизона, а салютовать должны были 11 пушек. К сожалению, никто из исследователей пока не задавался вопросом, какие именно части сопровождали процессию с телом Суворова. Большинство авторов, пишущих об этом, основываются на оставленных спустя много лет после события свидетельствах мемуаристов, считавших, подобно Гречу, что за гробом шли 3 жалкие гарнизонные батальона. Гвардии не нарядили под предлогом усталости солдат после парада. Однако из неопубликованного списка именного бывшего на погребении генералиссимуса князя италийского графа Суворова-Рыбникского господам штаб и обер-унтер-офицерам следует, что несли ордена Александра Васильевича Суворова и непосредственно сопровождали катафалк с телом полководца чины не гарнизонных частей, а батальонов армейских полков, составлявших гарнизон столицы и подчинявшихся наследнику престола Александру Павловичу, как губернатору Санкт-Петербурга. Это были полки лейб-гренадерские генерал-майора Ушакова, первого сенатский генерал-майора Сукова, кекс-кольмский генерал-майора Горчакова, третьего. В то же время непосредственный участник церемонии похорон отмечал отсутствие кавалерии. На наш взгляд, все это лишний раз подтверждает, что с Суворовым прощались в точном соответствии с действовавшим уставом 1797 года, поскольку кавалерия тогда в состав столичного гарнизона формально не входила. По той же причине не следовала за гробом и гвардия, ведь она подчинялась непосредственно императору и также не являлась частью гарнизона Санкт-Петербурга. Но исследователи упорно не замечают в этой связи мемуарного свидетельства Рунича. У подъезда его, Александра Васильевича Суворова, дома стояла на часах рота лейб-гвардии Преображенского полка, мундир которого он носил. Все гвардейские полки были выстроены шпалерами от дома Хвостова, который находился на Крюковом канале близ Никольского собора, до ворот Лавры. Еще одним общим местом в книгах, где упоминаются похороны Суворова, является утверждение об отсутствии придворных и чуть ли не запрете императора на участие в этой церемонии для официальных лиц. При этом, правда, игнорируется как свидетельство позднейших мемуаристов, так и непосредственных участников события. Думается, что в этом вопросе можно поставить точку благодаря обнаруженным нами в отделе рукописей двум официальным списком приглашенных на похороны Суворова, тем самым согласно которым по высочайшему указу были разосланы билеты для участия в печальной церемонии. В первом около 150 имен высших должностных лиц империи и придворных чинов. Среди них такие люди, как президент военной коллегии граф Салтыков и вице-президент Ламп, вице-президент адмиралтейств коллегии граф Кушелев, обершталмейстер и ближайшее доверенное лицо императора граф Кутайсов, бывшая фаворитка Павла графиня Гагарина со своим супругом генерал-адъютантом графом Гагариным, первоприсутствующий в коллегии иностранных дел граф Ростопчин, санкт-петербургский военный губернатор, генерал от кавалерии граф фон дер Палин и другие. В действительности Александра Васильевича Суворова провожала в последний путь вся элита Российской империи, причем именно по указу императора Павла I. Историки первой половины XIX века, в частности Полевой, описывали сцену прощания императора с генералиссимусом по рассказам близкого родственника Суворова графа Хвостова, которые были опубликованы в 1822 году. Император, окруженный блистательной свитою, ожидал шествия у публичной библиотеки и по приближении гроба, сняв шляпу, низко и почтительно поклонился праху великого мужа, прославившего его царствование. Новый источник по интересующему нас вопросу привлек Милютин. Он изложил эпизод прощания Павла I с Александром Васильевичем Суворовым по воспоминаниям Старкова-Третьякова, изданным в 1847 году. Соответствующий фрагмент мемуаров исследователь добросовестно процитировал в приложении к своему труду о войне 1799 года. Поскольку это самое подробное из всех свидетельств очевидцев о данном событии, приведем его полностью по первоисточнику. Генерал-майор Алексей Дмитриевич Зайцев, бывший бригад-майором и в 1800 году находившийся безотлучно при особе государя-императора, рассказывал мне, что во время выноса тела покойного Александра Васильевича из дома графа Хвостова в Александро-Невскую лавру государь изволил выехать навстречу гроба с тленными останками великого и остановился на Невском проспекте. За гробом шло множество вельмож и военных чинов, и было неисчислимое множество народа всякого звания. При проносе гроба государь изволил снять с головы своей шляпу и проговорил: «Прощай, прости, мир праху великого!» «Я не утерпел и никак не мог себя удержать, громко зарыдал», — говорил Алексей Дмитриевич. Государь обернул ко мне голову, взглянул и изволил сказать: «Господин Зайцев, вы плачете? Это похвально. Это делает вам честь. Вы любили его?» По его величеству из глаз слезы падали каплями. Пропустив процессию, государь тихо возвратился во дворец и целый день был невесел, и всю ночь не почивал, требуя к себе часто своего камердинера, который сказывал, что государь часто повторял одно слово «жаль». Император Павел Петрович, по выражению одного современника, был рыцарем времен прошедших. Он научил нас и народ, что различие сословий ничтожно. Обладая нравственной духовной чистотой, он был добродетелен, ненавидел распущенную жизнь и глубоко был привязан к своей прелестной супруге, государыне Марии Федоровне. Для своего времени он был прекрасно образован. Зная в совершенстве 4 языка, имел познание в математике и истории и обладал литературной начитанностью. Княгиня Ливин в своих записках говорит, что был он наделен грацией, обладал прекрасными манерами и был очень вежлив с женщинами. Всем также известно, что император Павел Петрович был поклонником военной системы Фридриха Великого. Однако он был свободен от духовного влияния этого монарха. Существует мнение, братья и сестры, что император Павел ввел прусский строевой устав. Это не вполне так. Основания устава екатерининских войск и без того были прусские. Но он не был копией фридриховых регламентов. Кроме того, при Екатерине начальники могли вносить свой личный взгляд в метод применения устава к делу. Павел ввел прусский устав 1760 года, но с некоторыми исключениями и добавками, которые имели смысл не компромисса с существующим порядком, а протеста против него. Тут все было предусмотрено, взвешено и смерено, начиная с приравнения фельдмаршала к простым генералам, так как требовалась от всех одинаковая исполнительность, и кончая мерою кос, ничего не было условным. Сам Павел Петрович был глубоко верующим человеком и православным до глубины души. Закон Божий ему преподавал иеромонах Платон Левшин, будущий выдающийся митрополит московский. Он укрепил в Павле религиозное чувство и преданность православию. Владыка Платон впоследствии свидетельствовал: «Высокий воспитанник всегда был, по счастью, к набожности расположен. И рассуждения ли, или разговоры относительно Бога и веры были ему всегда приятны. Неправду он не терпел и беспощадно преследовал также лихоимство и взяточничество. По натуре же был великодушен и зачастую отменял наложенные взыскания, если они ему казались жестокими». Император Павел был убежденный сторонник телесных наказаний, но он требовал, чтобы и в этом отношении точно соблюдали закон. За жестокое обращение, за неумеренные побои, за жестокое наказание виновны не только исключаются из службы, но и отсылаются под суд. Нельзя не обратить внимание, что гоняние сквозь строй при императоре Павле не только было урегулировано уставом, но было несравненно менее жестоко, нежели в последующие времена. Устав 1797 года требовал: первое, чтобы люди третьей шеренги вступали в первую и вторую шеренгу, то есть при экзекуции люди стояли еще теснее, чем в строю, а потому размах удара не мог быть велик. Второе, сломанные прутья не заменялись новыми, и главное, третье, наказуемый не был привязан к ружьям, его не вели связанного, а он бежал, хотя впереди его шел унтер-офицер, обратя острый конец обнаженного палаша к наказуемому. Гусарского Кишинского полка майор Петцольд за жестокое с нижними чинами обращение и неумеренные побои, от коих нижние чины делали побеги, исключается из службы с отобранием патентов. Это я, братья и сестры, зачитываю указы государя-императора Павла Петровича. И справедливость этих указов, братья и сестры, вы можете оценить. Гарнизонного ретюнского полка подполковник Самарин, который вместо обыкновенного наказания гренадера Панератова спит с ручьем, велел его привесть на место экзекуции на лошади, скованного босиком в одном плаще и рубашке, потом, расковав, велел привязать на сани, и таким образом возим он был по фронту более положенного числа раз. По окончании же наказания не дозволил ему отворить кровь. И он, и Панератов через несколько часов умер. В месячном же рапорте показал умершим в госпитале из-за принуждения ротных командиров принимать негодные амуничные вещи и за разные по службе злоупотребления исключается из службы с лишением чинов и отсылается под суд. Вот, братья и сестры, как государь справедливо наказал вот этого подполковника Самарина. А вот еще указ. Кирасирского Козинца полка майор Шубин за жестокое наказание нижних чинов и за употребление казенных денег на собственные нужды исключается из службы. Гусарского Витгенштейна полка подполковник Маслов за ложный донос на шефа, за употребление нижних чинов партикулярной работы без платежа и согласия их, за жестокие побои и удержание разных вещей исключается со службы с отобранием патентов. Шеф егерского полка Шишков за непрочную в бывшем полку его имени конную упряжь, за непрочную упряжь, за неисправность лазарета и за неимение для часовых тулупов отставляется от службы. Шеф мушкетерского полка Берх за несбережение людей, у которого, будучи с полком на месте, показано с мая месяца, что умерло 189 рядовых, исключается из службы и отсылается к суду. За малое же количество больных и слабых в полках император Павел объявляет свое благоволение. Павел I не только строго карал военных за притеснение обывателей, но требовал, чтобы войска при народных бедствиях содействовали прекращению их. Вот еще строчки из его указов. Мушкетерского римского корсакового полка полковому командиру подполковнику Дрекселю его величество объявляет свое благоволение наименее в полку только 4 человек больных и 5 слабых. Высочайший указ, высочайший приказ 22 августа 1799 года. Мушкетерского ротгофа полка штабс-капитан Савицкий за особливое попечение о припорученной ему роте, в которой вовсе несколько месяцев не было больных, в пример другим производится в капитаны. Высочайший приказ 2 октября 1800 года. улучшены были государем и дела духовенства, были отпущены специальные суммы на духовное образование и были учреждены в Санкт-Петербурге и Казани духовные академии. Без преувеличения можно сказать, что правление благочестивейшего императора Павла I было толчком России на целых 50 лет вперед, и все мероприятия, начатые им, продолжались и в последующие царствования. Внешняя политика государя была глубоко последовательной. Он боролся с идеями французской революции совершенно бескорыстно. Этим, кстати, братья и сестры, объясняется запрет его носить фраки и круглые шляпы. Тогда великосветское общество насмехалось над государем, а государь боролся таким образом с якобинством, с революционным движением в русском обществе, среди дворян. Монарший долг диктовал Павлу I восстановить порядок во Франции и тем предотвратить угрозу мирового пожара. И он напутствовал Суворова в поход знаменательными словами: «Иди, спасай царей». Однако в лице союзников Павла I ждало большое разочарование. Англия и Австрия постоянно интриговали против России. Наш государь четко осознал, что с Наполеоном революция во Франции фактически кончается, а неверные союзники не прочь и дальше использовать Россию как слепое орудие в своей игре и жертвовать кровью русского солдата ради подобных союзничков не пожелал наш государь, решив, что союз с Наполеоном будет много выгоднее. 4 января 1800 года он вступает в коалицию против Англии. Кто знает, как развернулись бы последующие страницы всемирной истории, не будь убит Павел I. Быть может, союз его с Наполеоном крепко установил бы то мировое политическое равновесие, которого до сих пор нет. Не было бы войны 1812 года, но, как говорится, история не терпит сослагательного наклонения. Все подчинено промыслу Божию и двигается так, как задумал премудрый Господь. Наполеон был ошеломлен известием о цареубийстве 11 марта, нарушившим все его планы. Смертным приговором для Павла Петровича послужил поход в Индию, предпринятый по соглашению с Наполеоном. Если бы поход удался, то все английские колонии в Индии были бы под контролем России и Франции, а Великобританию никто бы всерьез не воспринимал. Именно в это время английский посол Чарльз Уитворд начинает с бешеной активностью интриговать против нашего государя. В замкнувшемся кругу своих тайных врагов император Павел очутился один против всех. Образовался штаб-квартира заговора, салон Жеребцовой в доме графов Зубовых на Исаакиевской площади. Сколько английского золота перешло в карманы заговорщиков, нигде не приводится. Но есть свидетельство о 2 миллионах, розданных через Жеребцову участникам кровавого злодейства в ночь на 12 марта. Знать не безумна была царская голова, если враги Христовы оценили ее в 2 миллиона золотом, и взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, благовествуется в Евангелии от Матфея. После обильной попойки ли храбрости, отягченные видными парами, идут нечестивые крамольники на свое черное дело, и вдруг бросаются в рассыпную, напуганные громким карканьем вороньей стаи, внезапно взлетевшие с крыши Михайловского замка. С тех пор по сказу народному ежегодно в час цареубийства невесть откуда слетается стая воронов-оборотней, черные души убийц императора Павла Петровича, и им в укоризну в блистающей белоснежной мантии восстает окровавленный образ самодержца-мученика. Печальна была участь этих цареубийц. Известно, что граф Палин, Николай Зубов, Бениксен, так много раз клевещущие о якобы умопомешательстве Павла Петровича, сами уже реально сходят с ума. «Не прикасайтесь к помазанным моим», — говорит всем Господь. И это грозное предупреждение Вседержителя до сих пор звучит и обличает всех тех, кто злословит царей и клевещет на них. Сколько раз враги Христовы пытались очернить память о наших святых государях, сколько раз противопоставляли их, наших царей, друг другу. Все равно Божья правда восторжествует, и мы воочию уже сейчас узнаем, как наш Павел Петрович любил свою матушку Екатерину. Он строго исполнял пятую заповедь, будучи православным христианином, почитал свято и отца своего, и свою мать. И в этом он возлюбил Господа. Он любил матушку Екатерину Великую, вопреки всему, что про него пишут. Лживые свидетели минувшего. Он любил русский народ. Об этом свидетельствуют и будут свидетельствовать его прекрасные слова. «Родные мои, как только могу, и в чем, да поможет мне Бог, хочу помочь вам, облегчить вашу судьбу». Воистину, это слова святого государя, и он всегда с нами.
Благодарим вас, батюшка, братья и сестры. Я напоминаю, сегодняшняя беседа с отцом Романом в прямом эфире. И пасторский час специально для вас, братья и сестры. У вас сейчас есть возможность задать вопросы батюшке по телефону 387-04-11. А тема сегодняшней нашей беседы в связи с 255-летием со дня рождения государя-императора Павла Петровича. Еще, батюшка, хочется вспомнить, что во время правления государя-императора Павла Петровича именно он по его указу и в Гатчине, в Гатчинском соборе, была подарена Филенская икона Божьей Матери, часть животворящего древа креста Господня и десница, правая рука святого пророка крестителя Иоанна Предтечи. Вот такие гатчинские святыни были обретены для России в наше... И сейчас мы вспоминаем это и благодарим государя-императора Павла I. И хочется еще вспомнить, что государь-император Павел I был великий молитвенник. Сохранился до нашего времени коврик, на котором государь-император клал поклоны. И этот коврик, братья и сестры, весь протерся от того, что государь-император усердно молился. Вот такова была вера нашего святого государя-императора Павла I. А к нам дозвонился радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло. Почему, вопрос к батюшке. А почему святым его не делают, Павла Петровича?
Да, спаси Господи, братья и сестры. Интересный такой факт исторически приведу. Дело в том, что святой наш государь Николай Александрович и матушка наша святая Александра, государыня императрица Александра Федоровна, подготовили в свое время документы на канонизацию государя-императора Павла Петровича и нашего благоверного царя Иоанна Васильевича Грозного. И эти документы на канонизацию были подготовлены перед самым 17-м годом. Но вот, к сожалению, случилась эта дьявольская революция, и все это исчезло. Но сам факт исторически он остался. Дело в том, что речь идет и о местном почитании государей наших самодержавных царей, и свидетельства также, какие чудеса совершались в Петропавловском соборе еще до революции, говорят о том, что народ еще тогда почитал нашего государя во святых угодниках Божьих.
Как нам дозвонился наш собеседник, радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, благословите, раба Божия Дмитрия.
Божье благословение вам.
Я хотел такой вопрос задать. Ну вот во многих исторических документах, а книгах, так скажем, вот не помню, у Карамзина есть об этом упоминание. Откуда вообще это взялось, ну как сказать, взялось это мнение, что Павел Первый был связан с масонством? Мне непонятно, откуда вообще пошло это?
Да, спасибо, Господи, за вопрос, очень хороший вопрос. Братья и сестры, часто я слышу, что наши государи обвиняют в той или иной связи с масонством. Но, братья и сестры, это совершенно невозможно. По царской природе наших богопомазанников как раз масоны и они создали вот свою организацию для того, чтобы бороться с нашими самодержавными государями, бороться вообще с монархией, потому что монархия на земле — это икона монархии на небесах. Царство небесного. Царство земное – это икона Царствия Небесного. И враги Христовы, вот эти масоны и же с ним, имя им легион, они всегда боролись против Божьего установления. А царская самодержавная власть – это и есть Божие установление. Надо сказать, что даже вот преподобный Серафим Саровский говорил: «В очах Божиих нет лучшей власти, чем власть православного царя». Братья и сестры, но если коснуться государя-императора Павла Петровича, то часто слышишь о том, что вот это самое масонство приписывает ему, когда вот он взял под свое покровительство орден святого Иоанна Иерусалимского, Мальтийский орден. Но это совершенный абсурд. Если, братья и сестры, в наше современное время развелось разных мальтийских орденов, в том числе и масонских, то в то время, во времена Павла Петровича, это был действительно Божий орден. И надо сказать, что мало сейчас кто об этом говорит. Дело в том, что он даже, по сути, перестал быть католическим, потому что он признал главою над собой, то есть своим гроссмейстером, нашего Бога-помазанника, Христа земного, нашего благочестивейшего, самодержавнейшего государя нашего Павла Петровича. И с этого момента, братья и сестры, мало сейчас об этом говорят, вот с этого момента этот орден становится православным орденом. И, по сути дела, и орден, утвержденный святого Иоанна Иерусалимского, государь вручал своим лучшим доблестным полководцам, вот таким, как Александр Васильевич Суворов. Вот так бы я ответил.
Еще хочется дополнить, батюшка, что еще во времена и матушки Екатерины, матери Павла Петровича, был издан указ против масонства, и этот указ поддержал Павел Петрович. Это известный факт.
Да, все...
Против масонства указ.
Совершенно точно. Все наши государи, они всегда боролись вот с врагами Христовыми, с масонами. Ведь это совершенно два разных полюса. Государь нес в себе Божье установление, положительный полюс Божий, а масоны несли всегда отрицательный, негативный полюс. Это, если говорить таким вот языком научным. А вообще-то совершенно странно, что наши государи приписывают к масонам. Я думаю, это делают сами масоны, для того, чтобы показать, что в их организациях, мол, столько было великих людей. Но это не так. Это совершенная ложь, это от лукавого, и сатана всячески вот эту ложь, клевету возводит на наших богопомазанников, льет грязь. Вот, собственно, и в данном случае, когда говорят о том, что, мол, наши государи где-то там числились в этих масонских ложах, это полный абсурд. Храни вас Господь, братья и сестры.
Батюшка, еще известно такой факт, что и в наше время православные притекают в Петропавловский собор государев, гробницу государя-императора Павла I, и в день его мученической кончины в марте всегда там панихиды служатся и действительно притекают за помощью государю-императору, как православному защитнику веры святой нашей отеческой. Известно, что во времена царствования государя-императора Павла I было открыто около 400 монастырей. Вот, и в завершение, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Божье всем благословение, братья и сестры. Храни всех Господь.